Добрый день. Это программа «Другие берега». У микрофона Евелина Геворкян. Я психолог и журналист в одном лице. Как психолог работаю с иммигрантами, и в этой программе я встречаюсь с интересными, известными людьми, которые делятся своим опытом, как они переживают свою жизнь в эмиграции или как они осмысляли или делали выбор между внутренней эмиграцией и невнутренней эмиграцией, как проходят кризисы, которые наверняка сейчас проживаются многими из нас и в связи с историческими событиями, но и в личном плане тоже. И сегодня у нас в гостях журналист и кумир моей, как я всегда говорю, журналистской юности, Андрей Лошак. Андрей, привет.
Привет.
Я, ну, еще раз, росла просто, да, на программах профессии репортер, потому что когда-то это просто был стандарт и знак качества. Но и до сих пор я вот сегодня и вчера, и все эти дни продолжаю смотреть документальные сериалы, вообще смотрела и многие твои последние работы. И, конечно, они очень трогают. И я надеюсь, мы сегодня поговорим о твоем новом фильме, да, документальном сериале «Пентагон». И вообще о тебе, о твоей личной истории. Да? Может быть, мы чуть-чуть, если ты позволишь, заглянем по другую сторону камеры, микрофона и узнаем чуть больше, как ты сам переживаешь эту жизнь на других берегах. Начнем с того, вот где ты сейчас, что ты можешь сказать о том, как ты оказался невъездным в Россию?
Во-первых, я не то чтобы невъездной. Формально никаких запретов нету. Пожалуйста, приезжай, если хочешь. Просто не хочется. Не хочется просто рисковать, потому что столько уже сделано заявлений по поводу того, что нас там не ждут. И мы, как когда сказал Путин еще, по-моему, в первый месяц войны, что как бы это мошки, да, которых надо выплюнуть. Вот все эти люди, кто не поддержал агрессию против Украины. Ну вот, когда как бы даются такие сигналы, да, как-то не хочется, в общем, рисковать, скажем, прямо. Вот, поэтому я туда не езжу, как бы, хотя формально, в принципе, как будто бы я бы мог. Вот, но как я себя чувствую в эмиграции? Этот вопрос сейчас, да.
Мы как раз, да, говорим о том, как это ощущается, как принималось это решение, и, по сути же, ну, оно в некотором смысле каждый день принимается, да, действительно. Там, ты же можешь поехать туда. Больше того, как репортер, журналист, наверняка пришлось нелегко делать хотя бы последний проект, да, в каком-то таком дистанционном режиме. Я думаю, тоже об этом чуть подробнее поговорим, как это, да, то есть изобретать просто новый способ журналистики, да, и как по Зуму, ну, что я спрашиваю, мы сейчас встречаемся по Зуму, да. Еще раз, как для тебя вот это решение принималось и принимается каждый день?
Вот это принималось оно.
Но наверняка же эти какие-то все равно сомнения и мучения были. Или уже нет?
Нет. Когда 24-го ранним утром я залез в Телеграм, увидел, что началась война, я все сразу понял. У меня никаких сомнений не было вообще. То есть, при том, что до этого у меня также не было никаких импульсов уехать. То есть, конечно, я понимал, что как бы, куда катится страна и к чему все идет. Хотя, опять же, не предполагал, честно говоря, вот этого вторжения. Но я понимал, что как бы, все идет к ГУЛАГу. Вот. И когда я думал, там, ну вот уже начнут воронки ездить, да, тогда я уеду. Как бы, честно говоря, не думал, что будет война. Но когда это я увидел, просто я вот всю ночь не спал. У меня просто еще там такая как бы трагикомичная ситуация, что у меня вышел мой проект, на котором я там год работал до этого. Вышел как бы, ну, благодаря гению программирования онлайн-платформы «Кинопоиск», они его поставили на 23 февраля. Вот он вышел, проект про русских хакеров, 23 февраля в 8 вечера. Это была самая провальная премьера в моей жизни, потому что даже я не мог уже ничего себе выдавить в Фейсбуке, написать то, что, ребят, смотрите. То есть я что-то выдавил, но я понимал уже, насколько, в каком контексте это все находится вообще не... ну, нерелевантно это всему, что происходит сейчас. Вот как бы, когда мы хотели это выпустить в конце года, это было отлично, но нам не дали. Вот, там были всякие, не хочу сейчас это грузить этим, вот, были всякие претурбации, цензура и все. В общем, представляете, вот она поставила на 23-е, и это классный проект. Кстати, кто не видел, посмотрите.
Я больше того, вот сейчас как раз сижу, улыбаюсь, что я, когда готовилась к эфиру, смотрела, какие у тебя были работы, и думаю, так, слушай, что это за русские хакеры? Потому что я смотрела про интернет, про Рунет, это видела, думаю, что за проект такой? Почему я его не видела?
Вот, да, вот спасибо как бы платформе, его никто не увидел. Ну как, нет, конечно, увидели люди определенные, но в целом он, конечно, ну, похоронен как бы абсолютно... этой катастрофы, которая обрушилась на голову нам всем. Вот. И мне самому. То есть, как бы мне уже было вообще не до этого. И вот как бы что-то какое-то было, видимо, чувство, потому что я не мог заснуть. Вот прочел, и все. И сразу начал все как бы со следующего дня готовиться к отъезду. Вот. Ну и уехал в Грузию, потому что Грузия была, не знаю, какое-то вот первое, что пришло в голову. Вот, потом туда перетянул семью, собственно, ну и вот, и начал уже готовить там новые проекты, вот именно таким способом, о котором ты говорил сейчас, дистанционно мы сняли «Разрыв связи», вот про историю, про то, как война расколола семьи внутри России. Вот, там я как-то присутствовал, вот как мы сейчас разговариваем, также я с ними разговаривал, но параллельно операторы, которые находились в России, снимали про них еще какие-то истории. Ну, там и не только в России, там были и уехавшие люди, которые там выступали против войны. Ну, в принципе, первый опыт был удачный. То есть я считаю, что проект удался, его очень хорошо посмотрели. Ну, как бы он попал в какую-то болевую точку, потому что это реально было понятно примерно каждому. У каждого была такая история в семье, в той или иной степени как бы драматичности. Вот. Ну вот, а дальше как бы я начал думать о следующем проекте. Вот как бы возникла идея. Идея-то как бы возникла давно. Но я решил, что, в общем, имеет смысл попробовать. Это вот история про вот этот вот дом в чудовищном совершенно состоянии, где нет отопления, канализации, где живут люди, семьи, дети, старики. Я случайно в нем оказался тоже вот накануне войны, осенью 21 года, и был поражен просто тем, как там, какое убогое существование там влачат люди. Вот, и я думал о том еще, ну, вне контекста войны, я думал, что про это надо что-то сделать, потому что вот про вот этих людей, ну, их как бы нет вообще, они никак не представлены, про них никто ничего как бы не снимает, ну, и пишет не особо много. Ну, так, может, какие-то информационные есть истории, но вот чтобы какой-то портрет этих людей, мне было интересно. И все это после войны актуализировалось в связи с тем, что, собственно, мобилизация пришла к ним, прежде всего. Вот к этим самым как бы беззащитным, уязвимым, неимущим как бы людям. Из них, собственно, начали как бы вот рекрутировать мобилизованных, они сами тоже стали как бы, не все, конечно, какая-то часть стала подписывать контракты. В общем, это стало такой ресурсной базой для вот этой второй мобилизации. Ну, не второй, а как ее назвать, первой, наверное, все-таки, да, то, что было осенью прошлого года.
Было ли что-то, не знаю, удивительное, что-то новое, учитывая твой опыт, что ты снимал уже столько лет, да, репортажей, в том числе путешествия из Петербурга в Москву. Ну, вообще нельзя сказать, что там, тебя, наверное, можно было бы чем-то удивить, да, что это какие-то новые, там, совсем для тебя истории, новая Россия, потому что было много и до этого репортажей, сюжетов из всяких разных социальных слоев и групп. Или все-таки удивили?
Не знаю. Мне вот сложно сказать слово «удивили». Или оно какое-то неподходящее. Ну, то есть у меня просто не другие мотивы, наверное. Мне, как бы, знаете, когда вот, когда ты живешь в тему, собственно, программы, когда ты живешь в отрыве, как бы, от своей страны, а я так, собственно, всю жизнь живу. Я москвич, я вырос в Москве, я жил в Москве почти 50 лет. И я постоянно чувствовал вот этот вот, как бы, ну, как бы некий пузырь, да, в котором ты живешь. А рядом существует огромная, как бы, страна, которая живет как-то совсем по-другому. И мне периодически просто вот, как бы, было интересно вот делать такие интервенции, да, в русскую глубинку, как бы, с камерой, и вот говорить с людьми, что-то там понимать про них. Или, по крайней мере, ты как бы чувствуешь, ты как бы пытаешься настроиться на их волну. Это важно, это в том числе, как бы, важно, потому что когда ты воспринимаешь это все через новости, через социальные медиа, сети, ты как бы теряешь чувство сопричастности с этими людьми. Они, в принципе, как бы начинают для тебя выглядеть, как вот они выглядят для российской власти, да, просто вот такая электоральная биомасса, тупая, как бы, покорная, с которой ты можешь делать, что хочешь. И в конце концов у тебя начинается такое, как бы, даже к ним появляется такое презрение, раздражение. Ну что же вы такие бараны, из вас там крутят, да, там, и вы на все согласны. А потом ты, как бы, начинаешь с ними общаться, и ты понимаешь, что вообще все не так. Все не так однозначно, что у людей, как бы, куча своих каких-то резонов, причин так думать. И на самом деле нет никакого единомыслия. То есть ты видишь вообще людей и понимаешь, что все совсем не черно-белое, как тебе это представляют с разных сторон. Как бы с одной стороны, просто, как бы, тебе хотят представить Россию как просто, ну, как будто она уже там на факельном шествии, да, там вот на этом стадионе в Нюрнберге просто уже сплотилась вокруг фюрера. А с другой стороны, там наоборот, что типа, что за народ у нас такой, да, это рабы, как бы, орки и так далее. И мне не очень некомфортно, вот, когда у меня самого в голове начинает, как бы, да, вот такая картинка складывается. Я хочу понять, что на самом деле думают люди, как они живут, что чувствуют. Потому что, я не знаю, я по-прежнему, как бы, пребываю, наверное, уже давно в иллюзии, да, что это та часть аудитории, ради которой вообще стоит что-то делать, что, как бы, вот надо с ними разговаривать. Потому что, ну, что разговаривать, как бы, с теми, кто и так все понимает и примерно то же самое думает. Ну, как бы, ну мы поделились, ну, как бы, поныли там, подсокали языками, поспорили, но в целом, как бы, мы уже давно все поняли.
Андрей, позволь, меня как-то зацепила вот эта фраза, ты говоришь, что я понимаю, что я всегда жил в привилегии, да, будучи москвичом, и поэтому, ну, в принципе, всю жизнь, когда выезжал в Россию, потому что у нас есть, как, две страны, но это объективно так, есть, да? Москва, это такое, особенно когда она там хорошела при Москве, там обрастала, да, красивыми парками, дорожками, идеальными дворами, это тем более выглядело как какая-то современная европейская там столица, и на контрасте, да, ничего, ну или мало что менялось в остальной России, либо, опять же, как вот я сужу по своему родному городу Владимир, он так близко к Москве, что в этом его и беда, потому что оттуда все ценные и кадры, и ресурсы, все всегда вытягивается в Москву, уезжает. И в то же время и цивилизация, в кавычках, да, просто в виде каких-то торговых центров и вокруг них инфраструктура, вот все, что возникло, тоже, опять же, из Москвы там пришли какие-то сети. Все. А в самом городе мало что возникает, рождается, ну, или там, и скорее, наверное, вопреки вот обстоятельствам. Есть это ощущение, да, как какого-то такого двоемирия Москвы и всей остальной России. И вот ты говоришь, я из этого пузыря старался специально вылезать, чтобы увидеть людей за этим всем. Потому что у власти, как мне кажется, есть вполне себе как раз-таки вот отчетливое отношение к населению как вот электоральной массе. и отношение, что элиты всем рулят, да, и поэтому, не знаю, может, поэтому всегда вот весь этот диалог, то он и велся, и ведется с элитами, потому что они будут решать.
Конечно. И это не только у власти, это и у нашей культурной элиты тоже во многом, как бы они тоже, в общем, занимались все это время, как я называю это, перекрестным опылением, да, то есть мы как бы, собственно, вот про вот как бы народ, еще вот это вот отвратительное, которое абсолютно утвердилось, к сожалению, в лексиконе вот хороших русских, да, вот выражение «глубинный народ», да, как вот я тоже в нем вижу, на самом деле, очень много высокомерия. На самом деле, фраза-то вброшена Сурковым. То есть, как бы, это абсолютно апешный какой-то конструкт. Тем не менее, он очень хорошо прижился, и им так запросто все оперируют. В общем, мне это все как бы не нравилось и не нравится. Поэтому хотелось вот как бы сделать какую-то историю вот из мира вот этих вот как бы брошенных, отверженных людей, которые это очень хорошо чувствуют. И мне кажется, это проходит просто красной линией через этот фильм, что да, как бы они чувствуют свою униженность. Они же говорят, да мы никто, там, вот в Москве вы там живете, а мы никто, и звать нас никак. И вот это вот как бы чувство, что у людей вообще отобрали, даже ну, даже как бы какое-то чувство достоинства, да, они пытаются в этом мире все равно своем как бы сохранять его, да, как-то там в свои вот эти убогие жилища как-то приводить в божеский вид, и у них действительно у многих как бы ты поражаешься, как вот в этом всем у них как бы более-менее это быт по-человечески налажен, хотя там живут без воды и канализации, с текущими крышами. Но в целом у них ощущение, конечно, абсолютно отвержено людей, вот таких парей, как бы социальных. И мне кажется, что как бы понятно, что это пари среди париев, да, то есть, как бы это в Новоузенске люди, которые тоже считаются, как бы, фу, Пентагон, да ну, это вообще там сброд какой-то. Но в целом я увидел по реакции людей, что так вообще себя ощущает Россия, да, кроме Москвы и Петербурга, возможно, еще там нескольких крупных городов. У них у всех, мне кажется, в целом ощущение вот этого вот того, что ну вот, вот у людей отобрали чувство какого-то достоинства и голоса, да, голоса-то у них тоже никакого нет, и они это отчетливо понимают. Ты попробуй только вот скажи что-то, как бы тебе тут же заткнут рот. Ну и вот это вот обиды и унижение, ну, так, это же чудовищно, что так происходит, что есть вот этот вот несколько мегаполисов, есть вот эта охреневшая совершенно от вседозволенности власть, которая тоже, естественно, сконцентрирована там вся, ну или где-то еще западнее. А эти люди просто вот брошены, вот огромная страна, самая большая в мире территория, да, она просто вот живет в таком вот чувстве унижения. Мне кажется, что ну, как бы к этому надо хотя бы, ну, как бы привлекать внимание каким-то образом. Ребята, вы посмотрите вообще, что происходит. И мне кажется, что вот этот месседж, он тоже считался, потому что, ну, там много вот пишут, а, это вот... Я вижу, что много пишут людей именно из глубинки, из провинции, что типа, да, типа... Это надо показывать по Первому каналу. Вот да, да, мы также мы есть этот Пентагон. Вот прям многие пишут, что вся, вот мы чувствуем себя вот так же на самом деле. Есть другая половина, которая как бы хейтит этих людей. И я тоже в этом вижу какую-то защитную реакцию. Но мы-то не такие. Мы-то вот живем в своих как бы комфортных квартирках и получаем там не 15 тысяч, а 30, ха-ха. Типа мы вот мы выбились в люди. Но на самом деле, мне кажется, это защитная реакция просто потому, что если ты начнешь проявлять эмпатию к этим людям, тебе очень тяжело станет, потому что ты тоже увидишь много общего в своей жизни. Потому что, по сути, вся Россия – это вот эти люди, которых лишили голоса, отобрали права, и сейчас просто как пушечное мясо отправляют на убой. Ну, на самом деле это так. Как бы просто различается как бы, да, как бы ну, степень комфорта. Как бы вот тут вот есть какая-то градация, а в целом, ну, все то же самое.
Мне кажется, так важно то, что ты говоришь о том, чтобы действительно увидеть человека вообще вот во всей этой истории, да, когда мы обсуждаем такими вот общими категориями, то и возникает это, с одной стороны, там, ненависть к москвичам, да, опять же, вот,
да,
мы
да.
знаем, эта вот поляризация, она же и происходит, да, что есть как будто бы вот эти благополучные горожане, или тем более там москвичи, и уж тем более там высшая каста, это вот эти чиновники с их виллами, там, заборами и лакшери жизни. А с другой стороны, вот есть эти простые люди, которые ничего не решают, и вот все друг о друге с ненавистью уже на самом деле говорят, да, то есть вот это... Да. Вы тут, значит, в общем, действительно, как будто бы нет пересечения, что нет ничего человеческого в этом диалоге. И вот здесь мне хочется немножко, может быть, как-то так перескочить на еще раз вот, тему нашей программы. Теперь, когда вот мы уехали, да, видим ли мы за окном, там, я в Праге или в других городах Европы, да, ты во Франции, к примеру, что-то, я не знаю, либо похожий, да, вот этот дискурс, когда вот люди по финансовому цензу, да, начинают разделяться, там, не любить друг друга. То есть у нас, что ты видишь на Западе, если вот проводить какие-то, я не знаю, сравнения, параллели с тем, что происходит в России, с вот этим финансовым благополучием или неблагополучием, которое влияет на жизнь людей?
Ну, я не знаю, я пока не настолько врос в эту жизнь здесь, чтобы прям делать какие-то выводы и обобщения. Но то, что я вижу, например, я как бы вот между Тбилиси и Парижем, да, живу вот последнее время, то там, то сям, больше, наверное, времени все-таки провел в Грузии. Но я вижу там, что как бы там все-таки, вы понимаете, принципиальная как бы разница в том, что все-таки у людей есть голос. И в какой-то момент, если им что-то не нравится, они не боятся выйти на улицу, да, устроить там такие протесты, что, мама дорогая, что в Тбилиси было, да, весной против этих иноагентов, что в Париже просто непрерывно это происходит. Ну вот просто всю прошлую весну тут все горело, взрывалось, просто стритфайт такой был с полицией, что, мама дорогая, просто потому что повысили на 2 года пенсионный возраст. Вот. И люди моментально мобилизуются, объединяются, и существует куча каких-то вот центров вот этих как бы объединения, да, профсоюзы тут мощнейшие, вот эти синдикаты, какие-то левые движения, правые движения. Люди, это гражданское общество, которое Путин как бы уничтожил, ну, как бы вот, забило сапогами, да, куда-то там под шконку, которое начало расти, на самом деле, очень активно, вот, начиная со второй половины нулевых. И если бы не эти негодяи, да, то как бы Россия бы, на самом деле, развивалась бы совершенно нормально, она бы была живой. И люди бы находили возможность объединяться, выстраивать горизонтальные связи и как бы отстаивать свои права. Это нормально в условиях какой-то свободы, да, они начинают друг друга поддерживать, потому что всегда с государством нужно каким-то образом ему оппонировать. Если ему не оппонировать, происходит то, что произошло в России. Если лишать людей возможности, это вот и есть, наверное, демократия. И тут, конечно, то же самое. Но то есть они не отбили, допустим, этот закон. Закон все равно приняли. Но я уверен, что Макрон, конечно, потерял очень много очков. И он в любом случае на следующий год не может переизбираться, на следующий срок. Но там парламент изменится, да, как бы в партии, которую он представляет, потеряет места. Ну, то есть, понимаете, это живой процесс вот это как бы демократии, когда людей снизу слышно, и они могут на что-то влиять. Россия же наверное, просто... Россия зацементировалась. Понимаете, эта власть она забронзовела и потеряла, и оборзела. Потому что она потеряла вот эту вот как бы связь с людьми. Ее нету. И люди, они как бы... Они как бы, вот, знаете, окуклились. Да? То есть они тоже почувствовали, что от них ничего не зависит. И как-то вот так вот все разбрелись по своим домикам, как бы я в домике, там, как-то вот, и вот эти вот стратегии индивидуального выживания, да, каждый как бы сам за себя, потому что,
И, собственно, вот если брать эти типичные, да, наши человеческие реакции, бей, беги, замри, то выходит, когда случился, такой максимально сильный уже стресс, да, то, хотя он в принципе происходил, да, и люди, те, кто могли убегать, у кого была такая возможность, реакция, да, они убегали все-таки на протяжении там всего срока, и после 2014 года был большой отъезд людей, да, и потом, ну, сейчас, конечно же, после 2022, но как будто бы большая часть, да, если вот сравнивать, да, с тогда реакцией в тех же жарких странах там, на Кавказе или во Франции, да, у людей все-таки есть вообще эта опция насчет борись, говори, то есть что-то делай, да, перед тем, как замереть. А здесь мы как будто вот я вот в этом фильме увидела, как много людей, даже они вроде бы начинали в первых сериях, я не посмотрела последнюю серию, поэтому я оставлю на себе еще это на вечер, не будем бы спойлерить. Для тех, кто не видел, обязательно посмотреть фильм этот в Ютубе. Чем в итоге закончится? Я сама вот сейчас на данный момент не знаю, прошу мне не рассказывать, да, чтобы не было спойлера, но ведь начиналось-то все с того, что действительно там Наташа, да, героиня главная, ходила, и там что-то было такое, попытка, да, что-то объединиться, и там была эта фраза, что ну что мы по одному, давай как все вместе, пойдем все вместе, и там вот какие-то вот сиропки, голоса, они же возникают периодически, чтобы поменять свою жизнь к лучшему. И, ну вот пока что, да,
не да, увидели. Потом как бы им становится страшно.
Да-да-да.
Доходит дело до дела, их парализует страх. И как бы вот это кто-то очень хорошо там в комментариях написал, что это главный герой фильма, понимаете? То есть страх, который тебе внушила власть, которая как бы обращается с людьми только как бы языком насилия, да, ну и каких-то подачек там с барского плеча. Там, на 200 рублей повысили пенсию, там кто-то нам говорит. Вот. Ну, то есть, как бы, вот это насилие сверху, оно порождает страх. А страх, естественно, порождает что? Вот эту реакцию «замри». Ну, вот они замерли, у них как бы жизнь замерла. И она никак не движется. Это, конечно же, болото. Пентагон – это болото. И это метафора, конечно, ко всей русской глубинке, потому что это сейчас, наверное, очень кому-то покажется обидным, но это объективно болото застывшее, где как бы как, внутри болота – это не значит, что оно мертвое. В нем внутри тоже, как, конечно же, жизнь. И мы вот эту жизнь и показали, да, она там достаточно буйная. Но она стоячая. Это стоячая, как бы она ни к чему не ведет. Понимаете? То есть как бы у них в каком болоте нет никакого горизонта, там, то может только еще сильнее засосать. Вот.
Сейчас как раз вот я хотела еще раз вернуться к этой, как я говорю, финансовой составляющей в жизни людей. И там как-то, возможно, действительно некорректно и не стоит сравнивать, да, вообще страны по вот какому-то этому минимальному порогу нищеты, которая присутствует, да, в стране там, в том или ином объеме. Фильм, собственно, начинается же, да, со статистики, где мы все вспоминаем, что минимум 20 миллионов человек, да, это огромное количество людей, живет за чертой бедности, да, вот в подобных, по сути, нечеловеческих условиях, которые вот мы видим благодаря этому фильму, вот просто в деталях, да, бытовых. Так вот, про финансовое благополучие и духовность, вот прямо специально скажу слово, когда вот ты сейчас говорил, сейчас, наверное, меня обидятся, потому что всегда вот как только заходит речь о бедности и достоинстве человека, сразу вот это всплывает вот эта тема. Зато мы духовные, да? Мы бедные, там, но гордые. И почему-то все время вот это противопоставление богачам, москвичам или вот этому сытому Западу, да, опять же, к тем, кто уехал, часто говорят, ну, вы туда поехали за, там, за колбасой, сыром, там, подставь что-то свое, да? Почему-то всегда возникает, ну, на мой взгляд, такая подмена понятий, когда желание человека, да, жить более достойно и более хорошую жизнь, да, оно тут же подменяется его с духовностью и погоней за длинным рублем. И вот это как раз, когда я смотрела этот фильм, я думала, насколько же важно на самом деле, чтобы люди были обеспечены. Ну, то есть это же, по сути, вопрос базовой какой-то безопасности, сохранения человеческого облика, наличия элементарных бытовых условий и какого-то вот элементарного минимума для проживания.
Конечно. Ну, то есть, как бы, я очень расстроен, что много вот этих реплик, о которых я уже говорил, что, типа, это там маргиналы, да, это бомжи, алкаши, что вообще-то неправда. Там, как бы, пьющих процент сильно меньше, чем не пьющих. Но мне кажется, что просто люди, которые оказались вот в условиях, как бы ну, когда у тебя, блин, зарплата 15 тысяч, это потолок, как бы, да, это и никакого, никаких перспектив, никакого роста, потому что все вокруг только закрывается и умирает. Как бы, ну, как бы, что как... Как человек может в этих условиях работать над духовным ростом? У него там дети, семья. Он должен каким-то образом думать, просто, блин, а как мне на завтра, вот на то, чтобы до